почему так любовь важна? Что она собой представляет? Как ее пощупать? И вот вторая молитва, она об этом говорит. Давайте мы откроем его. Ефесянам, 3 глава, 2 молитва. «Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуюсь». Я прочитаю ее, перефразировав на себя, так как она записана в проповеди, проповедь о молитве прошения. «От которого именуюсь я, как на небесах, так и на земле. Дай мне по богатству славы Твоей крепко утвердиться Духом Твоим в моем внутреннем человеке. Я прошу для себя. Верой вселиться Христу в сердце мое, чтобы я, укорененный и утвержденный в любви, мог постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота и глубина и высота. И разуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы я исполнился всею полнотою Божьей. И разуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы я исполнился всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий во мне силой, может сделать несравненно больше всего, чего я прошу или о чем помышляю, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Что собой представляет молитва? Вы знаете, я подойду к вам вот так поближе. Вот что собой представляет собой молитва? Вот молитва. Я вот задаю вам вопрос, и сейчас сам буду отвечать. Вот молитва. Если я прихожу к начальнику, я с ним разговариваю, и начальник видит мою искренность, он где-то меня поправит и где-то ответит. И даже благословит. Он видит, что я ему доверяю. Я это уже перевел чисто на физический образ жизни. Начальник видит искреннего подчиненного. Он видит честного. У начальников есть это помазание. Они даже не верующие, они это видят. А верующие тем более. Так вот, молитва. Что она собой представляет? Молитва прошения. Та молитва, которую мы уже исследуем третий месяц. Третий месяц мы живем в молитве прошения. И я прихожу к Богу, я прошу. Помните первый пункт той проповеди о молитве прошения? О ком молиться? О ком я молюсь в первую очередь, братья и сестры? Почему я это делаю? Сестра, почему я это делаю? Хорошо, утвердиться в духе. Для чего так важно молиться за себя? Брат, чтобы стать начальником, вы этому учились. Вы ездили в один город, я это знаю. Вы проходили курсы. Вы поднимали свою... Вот вы расширяли вот здесь вы расширяли. Вот здесь, в голове. С какой целью? Брат Григорий, чтобы достичь того, что вы сейчас имеете, я знаю, что вы прошли. Я знаю. Человек с дипломом врача приехал, и он копал землю здесь. И упорно ее копал. Трубы менял. И однажды у него не хватило терпения. Он говорит, я все это оставляю. И звонит пастырь. Я говорю, ни в коем разе. Продолжаешь копать. До тех пор, пока не будет у тебя в руках документа, что ты здесь находишься официально, никаких не может быть других у тебя даже мыслей. И он соглашается. Он просит прощения у начальника, и Бог его благословляет. Сегодня это врач, который делает операции. Слава Богу. Люди, которые приходят, и они говорят, пастырь, помолитесь. За что? Надо выиграть конкурс, надо выиграть. Мы молимся, конкурс выигрывается. Для чего это делается? Бог поднимает свою церковь. Но кто-то просит, кто-то молится. Но он желает, чтобы это было со всеми нами. И вот первый пункт молитвы прошения. Какой первый пункт? За себя, молиться за себя. Вы видели футболиста на поле, который вообще играть не умеет? Я не видел. Ну, где-то начальные. Они все лично тренируются, а затем они играют в команде. Но они лично тренируются. Вот это очень важно понять. Я тренируюсь лично. Лично я тренируюсь. Если этого нету в моей жизни, вокруг ничего не будет получаться. Или я буду тормозить, и для себя я буду делать только плохо. И вот любовь. В чем заключается сама суть любви? Любовь, как ее понять, как ее пощупать, как ее увидеть, как она работает? Почему все Писание говорит о любви? Все Писание полностью. Вера, надежда, любовь. Но говорят, любовь важнее. На небесах веры, надежды не надо будет. Останется одна любовь. Так почему так она важна? Вопрос. И вот молитва. Молитва. Чтобы я, укорененный и утвержденный в любви, мог постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота. Что значит укорененный и утвержденный? Иисус, когда пришел на землю, все увидели в нем любовь, которой на земле нет. Почему к нему так все потянулись? Что-то особенное сошло на землю. То особенное, которое было вложено в Адама и в Еву. Но его не оказалось. Пришел дьявол, и он обманул этих людей. И грех, он стал переходить из человека в человека, из поколения в поколение, и никто ничего не может знать и думать так, как желает Бог. Он сверхъестественно сходил на своих избранных, Дух Божий почивал на них, у них было помазание, они двигались. Но это было и все. Чтобы подвести людей к тому, что есть грех, есть сила греха. Уже был дан закон. С великой любовью Бог дал закон людям. Чтобы люди осознали, что есть грех, они ничего не могут сделать. И воззвали, нам нужен Спаситель. Нам нужен Тот, Который нас избавит. Нам нужен Тот, Который нас исцелит. Нам нужен Господь, нам нужен Спаситель. И великая любовь во Христе Иисусе сошла на землю. Великая любовь. Но что начало происходить с людьми? Вот Он пришел, Он встал, и они видят взгляд другой. А когда Он сказал слова, многие сразу поняли, что в этих словах скрывается такая благодать. Люди не могли дать себе оценку, но они поняли, им хорошо. Что-то начало от них отлепляться, что-то начало отходить. Они начали по-другому думать. Те 12 учеников, они до такой степени увидели то другое, что Иоанн говорит, все, мы его осязали. Жизнь вечная сошла, слово заговорило жизни. И ему не нужно, чтобы ему кто-то доказывал. Он говорит, вечная жизнь сошла на землю. Все, и точка. Точка. И вот молитва, что она собой представляет? Он, написано, все совершил. И где сейчас Иисус? Он воссел одесную Отца, и мы в нем воссели рядом. Не то, что рядом, в нем, да, возле Отца Небесного. Молитва. Молитва прошения. Это когда она звучит, то Бог идет и делает. Вот в чем заключается молитва. Есть молитва благодарности. Она должна быть на первом месте. Ты за все благодаришь. Особенно за спасение. Я считаю, два самых важных этапа есть в жизни у человека. И на первом месте это спасение. На втором это спутник жизни. Первое это спасение. И вот найти спутника жизни, чтобы в этом спасении, чтобы тебя не отвели от спасения, а чтобы наоборот ты еще там больше утверждался. И вот Павел дает эту молитву, представляете? «Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верой вселится Христу в сердце ваше, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота». Как это вместить? Широта и долгота. Широта, вот она продолжается, долгота продолжается, высота продолжается. Это Бог. Это Бог. «Дабы уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы исполниться всею полнотою Божию». Так вот она, полнота, полнота, которая выражается широтой, долготой, высотой и глубиной. Возможно это понять? Невозможно. Это откроет Дух Божий. Это открывает Его Слово. Мы молимся за то, чтобы церковь пробудилась. Церковь пробудилась, когда она ходит в любви Божьей. Это пробужденная церковь. И мы пришли к такому выводу, знаете, я вас попросил, чтобы мы читали вот эту книжечку «Любовь, путь к победе». это толкование Писания с позиции любви. Я сегодня хочу отсюда зачитать некоторые места о том, как автор сам научился ходить в этой любви и как он толкует Писание, то Писание, которое вот действительно, оно как, оно живое, оно живет, любовь, она живая. И поэтому мы сейчас откроем некоторые места, я здесь открою и вам зачитаю, чтобы это не было сильно долго, потому что вы читаете это дома, а я только хочу сегодня кое-что озвучить. Божественная любовь – свидетельство рождения свыше. Многие люди думают, что свидетельство их спасения заключается в том, что они являются членами определенной церкви. Или они думают, что, приняв водное крещение по определенной формуле, они уже в пути на небеса. Например, иногда можно услышать, как люди говорят: «Вы должны ходить в мою церковь, или же вы получите спасение, или такое, вам нужно принять крещение нашим способом, или же вы будете спасены и не попадете на небеса». Но что Библия называет свидетельством нового рождения? Из Библии мы знаем, что спасены, потому что исповедали Иисуса Христа своим Господом. То есть Римлянам 10 глава, 9, 11, 10 стихи, они определяют, что я спасен на основании того, что я исповедовал Иисуса своим Господом и сердцем поверовал, что Бог воскресил его из мертвых. Потому что сердцем я верую к тому, что я оправдан, а устами исповедую к спасению. И давайте посмотрим дальше. Библия также говорит, что мы знаем, что спасены, потому что мы любим братьев. Вот как проверить свое спасение? Вот я спасен на 100%. И вот автор этим делится. Эта книга, она, знаете, была дана нам в эту церковь. Я понимаю, ее читают миллионы верующих. Но вот именно для этой церкви она была дана мне, чтобы я там был годы. И чтобы я понял, как работает любовь. Результат работы этой любви – это был мой сын, первый. Я увидел, как что-то это происходило. Что совершила любовь со мной, но я не буду себе говорить, я хочу просто зачитать некоторые места, чтобы мы увидели, как действует любовь. Иисус приходил, и вы знаете, что-то происходило. Происходило с людьми, происходило с фарисеями, происходило с людьми, которые держали камни. Почему с ними такое происходило, что камни падали на землю? Почему люди задумывались и отходили? Почему слезы у них текли? Почему они исповедовали Иисуса своим Господом? Мы смотрим в Деяниях, мы смотрим дальше в посланиях. Почему? Вопрос, почему? Люди перед любовью становились кроткими, мягкими. И они понимали, как красиво они созданы Богом. И они понимали, что их держит эта греховность, с которой надо расстаться, надо срочно расстаться, она мешает жить. Давайте мы послушаем дальше. И вот 1 Иоанна, 3 глава, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Мне нравится этот стих. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь». Это утверждение правда. Этот стих не говорит «мы думали». Мы думаем, что перешли из смерти в жизнь. Он также не говорит, это мое мнение или теория, или вот как я это понимаю. Нет, конкретика. Тот Иоанн, который увидел Иисуса Христа, ему уже не нужно было доказательств. Жизнь пришла. Все остальное – это было существование. Жизнь пришла в личности, в Иисусе Христе. Послушаем дальше. Когда Иоанн сказал, мы перешли из смерти в жизнь, он не говорил здесь о физической смерти. Мы еще не перешли от физической смерти. Придет день, когда физическая смерть будет побеждена. Это последний враг, с которым нужно разобраться, но он еще не побежден. Есть та смерть физическая, о которой мы знаем. Нет, используя здесь слово «смерть», Иоанн говорит о духовной смерти, которая является отделением человеческого духа от Бога. Поэтому мы можем читать этот стих таким образом. Мы знаем, что перешли от духовной смерти и ее следствия вечного отделения от Бога к вечной жизни, потому что мы имеем этот плод, который называется любовью. Адам и Ева были отделены от Бога. они отделились от Бога. Природа греха вошла в их жизнь, и они стали уже не природой Божьей, они стали природой греха. При новом рождении мы рождаемся от Духа Божьего, и в это время в наши сердца приходит Божья любовь. Когда мы родились от Бога, мы приняли Божью жизнь и Божью любовь. Вечная жизнь – это жизнь Божья, излитая в наш дух. Вечная жизнь – это то, что мы исповедовали своими устами. Мы приняли Иисуса Христа своим Господом, и жизнь изливается в наш дух. При нашем естественном рождении мы принимаем жизнь и природу наших родителей. Когда мы рождаемся от Бога, мы принимаем Его природу. То, что мы долгое время слышим – природа Христа, природа Божья. Где? Она сегодня во мне. Божья природа – это жизнь и любовь. Любовь Божья излилась в наше сердце, и мы обрели жизнь вечную. Библия говорит, что если мы не любим братьев, мы пребываем в духовной смерти. Духовная смерть – это состояние, в котором мы были до рождения свыше, когда сатана был нашим духовным отцом. Любовь Божья в наших сердцах – это свидетельство того, что мы были переведены из власти тьмы в царство Сына Возлюбленного. Когда вы родились свыше, вы перешли из духовной смерти в духовную жизнь. Поэтому вам не нужно поститься и молиться за Божью любовь, чтобы любить братьев. Если вы спасены, вы уже имеете Божью любовь, потому что она излита в ваше сердце Духом Святым. Если у вас нет любви Божьей, пребывающей в вашем сердце, то вы не спасены. Все настало просто. Все настолько просто, потому что последняя часть первого послания Иоанна 3:14 говорит: «Не любящий брата пребывает в смерти». Значит, если вы не любите вашего брата во Христе, вы еще пребываете в духовной смерти или в состоянии отделения от Бога. Что обычно происходит, когда верующие говорят, что они не любят своих братьев, а происходит то, что они смотрят на свою плоть и там ищут любовь Божью. А Божья любовь не пребывает во плоти. Нет, им нужно искать любовь Божью в своем сердце или духе, а потом ее применять. Библия говорит: вы знаете, что перешли из смерти в жизнь, потому что любите братьев. Если вы не имеете Божьей любви в своем сердце, у вас нет свидетельства спасения, что у вас нет свидетельства, что вы перешли из смерти в жизнь. Помните, любовь – это самый первый плод, который появляется при новом рождении. Как мы узнаем, что мы спасены? Вот сделать себе самому оценку. А спасен ли я? Куда я пойду, закончив этот земной путь странствования? Куда я пойду? Пойду ли я к Иисусу Христу, или я пойду на вечное мучение? Иоанн использует пример перехода из смерти в жизнь как свидетельство нового рождения. Например, представляем, что вы на похоронах, и прямо посреди процессии мертвец вскакивает живой и здоровый. Он перешел из физической смерти в жизнь. Берется пример физического воскрешения. А если вы побежите к нему и попытаетесь объяснить ему, что он все еще мертв, он просто рассмеется вам в лицо. Если бы вы сказали: погоди минуточку, ты мертвый, ты не можешь быть живым, потому что ты не принадлежишь нашей церкви, ты не был крещен в воде по правильной формуле, потому что ты должен быть мертвым. Ты не один из нас, поэтому ты мертв. Глупо. Но я видел эту глупость своими глазами. Однажды один человек, когда я у него спросил: вы спасенный? Он сказал: да, я спасен. А почему? А я крестился в воде. Тяжело было человека переубедить. Но была молитва. Вот там мы собрались, вои молились, и мы совершенно молились о другом. Но Дух Божий сошел, и этот человек упал на колени и начал каяться. И вы знаете, пот выступил. На нем был вот этот действительно Божий страх. Он говорит: Боже, я до сих пор не был спасенным. А для меня это, знаете, как бы Дух Божий учил. Я смотрю, вот это да, что с человеком происходит? Да мы даже не молились о спасении. Но Дух Божий ему показал твою ошибку. Ты на основании физического действия решил, что ты спасенный, ты делами своими решил, что ты спасенный, ты обесценил крест, ты обесценил жертву, ты обесценил воскресение Христа. Все было обесценено. Посмотрите, какой может быть обман. Когда приходится встречаться с людьми, скажем, иеговы, мормоны, их довольно-таки достаточно, я сразу выслушал, а потом я задаю вопрос о спасении. И людям тяжело очень ответить. Они сразу привносят дела. Дела, дела. Я говорю: это неправильно. А вы спасенный? Депенды. Да при чем здесь депенды? Так ты спасенный или не спасенный? И знаете, здесь большой знак вопроса, а я спасенный? Почему? Вот есть одно из мест Писания, я перешел из смерти в жизнь, знаете почему? Потому что люблю братьев своих. Если бы вы сказали такое кому-то, кто был возвращен из смерти в жизнь, то это вообще не побеспокоило его. Он знает, что он перешел из смерти в жизнь, и никто его не убедит в обратном. То же самое происходит и с новым рождением. Мы знаем, что перешли из духовной смерти в вечную жизнь. Это самое великое, что может быть на этой земле. Это невозможно купить. Это невозможно приобрести. Я не могу это подарить никому. Не могу. И вы никому это не можете подарить. Это единственная только вера. И оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы такие богатые, церковь. Мы самые богатые на этой земле. Ты спасенный, ты спасенный. Собрать все ценности этой земли, что на ней, что в ней, ничего не способно это дать мне, как спасение. Мы знаем, что перешли из духовной смерти в вечную жизнь. Мы были мертвы в наших преступлениях и грехах, но Бог оживил нас духовно и сделал нас живыми для Него. Мы перешли из духовной смерти в духовную жизнь. Например, я точно знал, когда перешел из смерти в жизнь, я был там, когда я родился свыше, с моей души как будто сняли 2-тонный груз. Я родился свыше, когда лежал больной, а после своего исцеления я встречал тех, кто говорил мне, что я не спасен, потому что я не хожу в их церковь. Я просто смеялся над ними и говорил, я знаю, что рожден свыше, я знаю, что перешел из смерти в жизнь, и у меня есть доказательства, я люблю братьев и сестер. Я помню одного бизнесмена, который жил в моем городе. С ним случился удар, и он не мог много работать. Его жене пришлось заняться семейным бизнесом. Этот бизнесмен и его жена не ходили в церковь. Но примерно в то время, когда с ним случился удар, их маленькая 9-летняя девочка спаслась, исполнилась Святым Духом и начала ходить в воскресную школу в церковь. Каждый день, когда маленькая девочка играла после школы на улице, она забегала прямо от времени в дом, чтобы проверить, как папа, и убедиться, что с ним все в порядке. С тех пор, как с ним случился удар, он был в инвалидном кресле. Она приходила к нему и спрашивала, «Папа, у тебя все хорошо?» Он говорил, «Да, дорогая, все хорошо». И она бежала обратно на улицу играть. Однажды она вбежала в дом и спросила, «Папа, ты спасен? Ты когда-нибудь рождался свыше?» Он ответил, «Да, дорогая». И она снова побежала играть. Но когда он задумался об этом, то понял, что хотя начал ходить в церковь 49 лет назад, он никогда не рождался свыше. Поэтому он позвал свою дочь и сказал, «Дорогая, я никогда тебя не обманывал. Ты спрашивала меня, спасен ли я, не думая». Я ответил, что спасен, потому что ходил в церковь. Но на самом деле, если я когда-то и родился свыше, то об этом не знаю. Она ответила, папа, тебе нужно спастись, потому что ты старенький, а если ты не спасен, то пойдешь в ад. И это была правда. У него легко мог случиться второй удар, и он мог умереть в любую минуту. Потом бизнесмен рассказал, после этого мы с женой решили начать ходить в церковь вместе с дочерью. Его жена снова посвятила свою жизнь Господу, а он спасся. Через некоторое время они с женой исполнились Святым Духом. После того, как этот человек был крещен Святым Духом, он также чудотворно получил исцеление. Я имею в виду то, что он выздоровел и ходил так же, как все другие люди. Я пошел навестить его, и он сказал, что ему так много звонили и писали по поводу исцеления, что он просто попросил полстраницы в газете и рассказал всем о том, как Иисус исцелил его. Когда я снова приехал в ту церковь и зашел к нему, он начал рассказывать мне о своем рождении свыше. Однажды вечером на собрании пробуждения гость-евангелист спросил его, «Вы спасены?» Он ответил, «Да, спасен». Евангелист спросил, «Откуда вы знаете это, что спасены?» Хороший вопрос. «Откуда вы знаете, что вы спасены?» «Я расскажу вам, откуда знаю, что спасен», — сказал он. «Я хожу в эту церковь уже 3 года, и каждую среду вечером у нас свидетельство». Он начал ходить даже в среду. Потому что он спасен. И поднят с коляски. И всегда можно предсказать, что первым выйдет свидетельствовать старик Смит. Он просто старый чудак. Он всегда свидетельствовал, сжимая кулак, и говорил: «Я спасен и освящен», как будто бросал вызов людям. Это так меня злило, я сидел там и тихонько на него ругался. Я говорил сам себе: «Старикашка, если бы я не был калекой, я бы посмотрел, какой ты святой». Потом можно было всегда предсказать, что непременно выйдет старуха Бейли. И когда она свидетельствовала, я сидел и критиковал ее тоже. Я говорил сам себе: эта старуха всегда бывает, бегает, пытаясь всех спасти. Но когда ее муж приходит с работы, кровати не застелены, и в доме полный беспорядок, ее дети бегают по улицам, она даже не приготовила ужин для своей семьи. Я просто знал, что ей сказать нечего. Если бы это было не так, то у нее в семье не было бы такого беспорядка. И чем больше я думал о ней каждый раз, когда она свидетельствовала, тем злее я становился, и я просто сидел и тихо ругался на нее. А потом этот бизнесмен рассказал нечто интересное. Он сказал: «Но потом Господь спас меня, и мое сердце изменилось. С тех пор я очень сильно люблю слушать свидетельство брата Смита». До этого он называл его стариком Смита. «О, я знаю, что он слегка чудак, но он любит Господа. И скажу вам, что теперь я спасен и люблю слушать свидетельство дорогой сестры Бейли». До этого он называл ее старухой Бейли. «Я знаю, что она может быть не совершена на 100%, но никто из нас не совершен. А с другой стороны, я знаю ее мужа, потому что он работал у меня, и он такой человек, которому сложно угодить и с которым невозможно жить. На самом деле он говорил мне: я иду домой, если моя жена не накрыла ужин, меня это разозлит, и я ей задам. А если она даже и накрыла на стол, я швырну все на пол». Естественно, она всегда старалась уйти из дома и к тому времени, когда он приходил домой. Но с тех пор, как я спасся, я просто люблю слушать свидетельства дорогой сестры Бейли. Видите, этот человек знал, что он перешел из смерти в жизнь, потому что он любил братьев своих. Это действительно так. Такое снисхождение. И вместо гнева приходит сострадание. И ты понимаешь, что ты другой. Ты совершенно другой. Поэтому одно, что нам нужно понимать, это то, что Дух Святой может быть в вашем сердце при новом рождении. Но если вы не позволите любви Божьей управлять вами, вы будете просто продолжать ходить по плоти и будете в поражении. И через какое-то время сестра Бейли привела всех своих детей и мужа к спасению. За что мы сегодня молимся? Мы молимся за своих родных и близких. Так вот эти примеры поведения вот здесь есть. Прочитаю еще раз. «И через какое-то время сестра Бейли привела всех своих детей и мужа к спасению. Когда я снова приехал в эту церковь, вся семья сидела на одном ряду и поклонялась Богу». Но откуда этот бизнесмен знал, что он спасен? Он знал, что перешел из духовной смерти, а это последствия вечного разделения с Богом, духовная смерть, к жизни, потому что он теперь любил братьев. Слава Богу! Еще одно место Писания зачитаю. Не место Писания, один пример. И мы будем принимать хлебопреломление. Любовь – сила веры. В любви, в вере есть сила. Так вот, ведь эта сила, она есть любовь. Я объясню, что я имею в виду. У вас мог бы быть оркестр с музыкальными инструментами и звуковой системой, но нет электричества. Но если нет электричества, звук не получит усиления. Звук будет слабым. Точно так же с верой и исповеданием. С верой и правильным исповеданием может быть все в порядке. Но вера просто не будет действовать, если нет силы, текущей из нее. Божий вид любви – это сила веры. Я иногда рассказываю о женщине, которая подошла ко мне после собрания несколько лет назад. Она сказала: «Брат Хейген, я хочу, чтобы вы пообещали мне кое-что. Я не обещаю, пока вы не скажете, что вы хотите». Тогда она немного разозлилась и начала причитать. Я не смеюсь над ней, я просто констатирую факты. Она сказала: «Я вдова, и у меня 15-летний сын. Он вырос без церкви, потому что я стала верующей только 3 года назад. Он просто неуправляем, и я ничего не могу с ним поделать. Он где-то гуляет и не приходит домой до 3-4 часов утра, а я лежу по ночам и жду. Что мне позвонят из полиции и скажут, что его задержали, потому что он занимается наркотиками и другими подобными вещами. Я хочу, чтобы вы пообещали мне, что будете молиться за него каждый день. Я ответил ей, я не буду этого делать. Я не буду давать такого обещания, потому что, скорее всего, забуду об этом и не буду молиться за него каждый день. Ну, тогда молитесь, когда будете об этом вспоминать. Я вообще не буду за него молиться, был ответ. Я сказал это, чтобы привлечь ее внимание. Она уставилась на меня, моргая, как лягушка во время града в Западном Техасе. «Не будете?» – спросила она. «Нет, не буду. Ни разу за него не помолюсь». Вот здесь очень важный смысл заложен. До такой степени важный, слушайте внимательно, чтобы наши родные и близкие, как у этой сестры Бейли, чтобы они сидели возле вас. Там произошла победа. Произошла победа любви. Как она произошла? Давайте слушать. Этот случай, кстати, мне очень сильно помог в жизни и помогает. Что с мамой произошло? Как ее наставил служитель, и победа произошла? Но произошла победа вначале у нее в мыслях. В мыслях произошла. Чтобы что-то делать, ты должен вот здесь сделать перестановку. «Нет, не буду, ни разу за него не помолюсь, не помолитесь». «Нет, не помолюсь», – продолжал я. «Не будет никакого толку от моих молитв, пока вы будете продолжать делать то, что делаете». «Что вы имеете в виду?» – спросила она. «Пока вы осуждаете его», – отвечал я, – «от моих молитв не будет толку. Я посмею сказать, что вы постоянно достаете его, пытаясь навязать ему религию и Иисуса. Откуда вы знаете, что я это делаю?» «Потому, как он себя ведет», – сказал я. «Из-за вас он отвернулся от Бога. Нет, это вы кое-что пообещали мне. С этого дня не говорите ему ничего об Иисусе и не ругайте его все время». Я продолжил. «И не приставайте к нему, чтобы он шел в церковь». Утерян тот момент уже. Вот когда ходил, вот тогда надо было делать. А здесь уже утерян этот момент. «Не говорите ему ни слова религии, Библии, церкви, Иисусе и подобном. Просто поступайте с ним по любви». Что начало происходить? Потом я сказал, «И когда он ночью где-то гуляет, не лежите и не беспокойтесь. Вместо этого просто скажите: Господь, я окружаю его верой и любовью. И оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мир. Вот этот мир, в котором ты доверяешь, и вот он ее наставляет. Понимаете, вера без любви не работает. Эта женщина сама нарушала действия своей веры, потому что не ходила в любви к своему сыну. Она говорила о нем только негативное, не говорила ничего позитивного или такого, что являло бы Божью любовь. Я сказал ей: «Просто говорите, я окружаю его верой и любовью. Я не верю, что он закончит в тюрьме. Я верю, что он будет служить Богу». Это можно говорить, но не ходить в любви. Это можно говорить на людях, чтобы люди слышали, вот какой вот такой вот. Но ты не ходишь в любви, человек, ты сам себе можешь дать эту оценку. И вера не работает, благодать не способна коснуться. Она ответила. Я сказал ей: «Просто говорите, я окружаю его верой и любовью. Я не верю, что он закончит в тюрьме. Я верю, что он будет служить Богу». Она ответила: «Но я не знаю, верю я в это или нет». Я продолжил: «Начните этому верить. Если вы начнете просто говорить в итоге, вы в это поверите, а потом идите спать и не думайте ни о чем. Просто оставьте его в покое». Но вот это действительно показатель Божьей любви. Ты можешь спать, когда буря. Иисус спал на корме, когда была буря, братья и сестры. И сегодня Иисус живет во мне. Чтобы я спал, когда буря, ты доверяешь Ему. «Но я попытаюсь», – сказала она. «Оно не будет работать, если вы будете пытаться», – ответил я. «Оно сработает только тогда, когда вы это сделаете». «Хорошо, тогда я буду это делать, но вы все равно будете молиться за него, правда?» «Нет», – ответил я. «Я не буду молиться, вы будете за него молиться». Вот это наставление. Вот это правильный подход. Вот это правильный подход. А почему это так работает? Потому что в той среде, где находится христианин, этот человек, благодать его коснется, когда он будет видеть в тебе любовь. Та любовь, которая исходила от Иисуса Христа. И вот поэтому мы молимся: «Отец Господа моего Иисуса Христа, дай мне дух премудрости и откровения к познанию Тебя». К познанию. И вот что говорит на эту тему познание Иоанн, апостол Иоанн. Вы замечаете, мы молимся этими молитвами и смотрим в Писание, и оно все начинает открываться. Апостол Иоанн говорит, познание. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинная любовь Божья совершилась, из этого узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. Это тот, который говорил, мы осязали его. Мы видели его, мы слушали его. Мы слышали слово жизни. Далее он скажет, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Апостол Петр скажет, «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их». Видите, проблема этой женщины была в том, что она никак не приводила свою веру в действие. Ее неправильное верование, неправильное мышление и неправильное исповедание мешали ее вере. Любовь – это действие, которое приводит веру в движение. Любовь дает силу вере. Где-то 15 месяцев спустя, 15 месяцев, год и 3 месяца, я был снова в том районе, я учил на собрании. После служения ко мне подошла женщина, спросила, «Вы меня помните?» Я сказал, «Нет, мэм, миссис, не помню. Я встречаюсь со многими людьми. Но где-то 15 месяцев назад вы были здесь, и я просила вас молиться за моего сына каждый день. А, помню, но я не узнал вас. Вы выглядите по-другому». На самом деле она выглядела намного моложе и красивее. Она сказала, я пошла домой и сделала так, как вы говорили. И хочу сказать, для меня это было сложно. Но я так поступала, и знаете что? Что? Спросил я. Около 6 месяцев назад мой сын пришел домой в 4 часа утра, в ночь с субботы на воскресенье. Я встала утром, как обычно, и начала готовить завтрак, потому что собиралась в церковь и воскресную школу. Мой сын встал, позавтракал со мной, а потом говорит, мама, я хочу сегодня пойти с тобой в воскресную школу и церковь. Что-то внутри меня ёкнуло. Но я не подала виду и просто сказала, «Сын, ты поздно пришел, тебе нужно отдохнуть, ведь завтра нужно идти в школу». «Нет», — ответил он, — «я хочу пойти». Женщина ходила 9 месяцев в любви. 15 месяцев, отнять 6 месяцев, будет 9 месяцев. Боже, а почему ты сразу не сделал? Вы знаете, как к судье приходила женщина? И вот мы читаем там и смотрим. Один раз приходит и говорит, судья, защити, иди отсюда. И мы вот все думаем, да вот такой нехороший судья. Но суть даже не в судье была. Смысл того примера не в судье, смысл того примера в женщине. Она к нему приходила несколько раз, она обратно возвращалась. И Бог от нее уже дал ту кротость. Ту кротость, когда через эту кротость и зальется благодать на этого судью. Вот что Бог ожидал. Это как-то Анна пришла и сидит Илии. Она там что-то бурмочет. Она сына, она ребенка просит. Но в итоге был сын. Она говорит, что ты напилась, вот это и там бормочешь. Вы представляете, какое оскорбление? Она говорит, о нет. Я прошу у Бога ребенка. И когда он услышал этот кроткий ответ, он говорит, иди, Бог уже услышал. 9 месяцев она практикует Божью любовь. И как она ее практиковала? Я вам хочу сказать, я думаю, что вот эта молитва, Ефесян, 3 глава, она не отходила от ее глаз. Уразуметь превосходящую разумение, любовь Христову, дабы исполниться всею полнотой Божьей, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота. Это та силища, которую на земле никто не способен принять, как только через Иисуса Христа. Эту победу нигде нельзя увидеть, ни в институте, ни в парламенте, ни в каких инстанциях мирских, нигде. Это может принести верующий человек в жизнь человека. Около 6 месяцев назад мой сын пришел домой, это мы читали. Мой сын так. Но что-то внутри меня ёкнуло. Но я не подала виду и просто сказала: «Сын, ты поздно пришел, тебе нужно отдохнуть, ведь завтра нужно идти в школу». «Нет», — ответил он, — «я хочу пойти». Я вела себя так, как будто все равно ей. Пойдет он со мной или нет? И он таки пошел со мной в церковь. Вот это выдержка. «А, сынок, пойдем, все, там тебя ждут, там про тебя столько молились, ты знаешь, там мы посты брали, записки писали, там уже все промолено, вот дорога у тебя уже выложена». И он так посмотрел на маму: «Не, мама, я не пойду». Мы должны понимать личность. Личность. Он говорит, что есть сестры, длинный язык. В этой книжке вы найдете. Есть братья, длинный язык. Благодать уже работает, не мешай благодати. Успокойся, человек. Бог уже ведет. Будь покорна, кратка и смиренна. И смотри славу Божью, как она будет проявляться. Я ответила ему: «Сынок, тебе нужно отдохнуть, тебе завтра в школу нет», — сказал он, — «я хочу пойти». И он пошел. А потом вечером того же воскресенья он сказал: «Думаю, я пойду и вечером с тобой в церковь». Вы представляете, люди утром ходили, вечером в воскресенье. Знаете почему? Они поняли, что они спасены. Они уже не проводили время там, где смерть, там, где прямая дорога в ад. Они уже не отдавали свое мышление этой погони, я ее так, беззаконию, которая вот так вот нахлынула на земной шар через дьявола. Они уже не отдавали внимания этому. Они приходили и радовались. И Бог через них совершал. Когда я читаю вот это, я думаю: «Боже, слава тебе великая, что у людей было такое вот рвение. Думаю, я пойду и вечером с тобой в церковь». Он пошел в церковь, и в тот вечер, и когда был призыв к алтарю, он вышел и принял спасение. Знаете, до своего спасения он был на 100% за дьявола. Но сейчас, когда он рожден свыше, он на 120% за Бога. Процентов. Думаю, он будет проповедником. Это ее прямая речь. Затем добавила: «Я так рада, что у меня теперь совершенно новый мальчик. Я так рада, что вы посоветовали мне, что сделать». После этого она поблагодарила меня и ушла. А потом вернулась и сказала: «А знаете еще что? Не только я получила совершенно нового мальчика, но он получил совершенно новую маму». И она рассказала: «Вы знаете, я не беспокоюсь о нем больше. Я научилась молиться в вере и ходить в любви. Иногда я чуть не щиплю себя и говорю: это на самом деле я? Потому что я совсем по-другому думаю сейчас». Многое меняется, друзья, когда вы ходите в любви. Когда вы ходите в любви, ваша вера будет работать. Иногда люди думают, что вера Богу, когда на самом деле недостаток любви препятствует их вере. Не так, немножко. Иногда люди думают, что верят Богу, когда на самом деле недостаток любви препятствует их вере. И пока я говорю об этом, разрешите мне сказать вот еще что. Вы можете помешать своим детям ходить с Богом, воспитывая их в доме, где нет любви. Дети имеют право расти в атмосфере, где царит Божья любовь. Им нужно видеть в действии не только вашу веру, но также и проявление вашей любви. Тогда они будут идти по жизни, побеждая. Мы с женой поддерживали в доме такую атмосферу, и это причина того, почему у нас никогда не было проблем с детьми. Я не говорю, что они не были детьми. Конечно, они были детьми и поступали как дети, но мы верили в лучшее в них, и мы говорили лучшее о них. Вы знаете, лучшее в каком плане? «О, ты самый лучший! О, ты будешь там это!» Не это, дорогие мои, не это. За пределами любви мы возвышаем детей до человеческой славы, и потом они идут в человеческую славу, мы даже не поймем. Так мы же говорили: «Хорошие, ты лучше всех танцуешь, ты лучше всех поешь, ты лучше всех учишься, ты лучше, я лучший, лучше, я лучше». Мы детей портим. Абсолютно. Это не те слова любви. Это совершенно не то. Совершенно не то. А как понять, что говорить? Уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, дабы исполниться всею полнотою Божьей. Эти слова сами от тебя польются. Достаточно обнять ребенка, и он услышит эту любовь. Достаточно. Когда он что-то сделал плохое, посадить его вот на коленки, погладить его по головке, сказать: «Я тебя люблю». и этого будет достаточно. Не причитайте, не читайте эти лекции. Такие лекции по 3, ну не по 3, по 30 минут. Ребенок уже сидит совершенно никакой, а потом в конце сказать, да ты у меня хороший. Его голова уже не принимает это, что ты у меня хороший. Рассказать полностью эту динамику, как действует любовь, это нужны время, это нужны часы, чтобы мы сейчас об этом говорили. И вот Бог дал мудрости этому человеку, и он написал эту книгу. Чтобы мы увидели, как она работает. Когда мы собрались в пятницу, вы знаете, уже есть свидетельства, уже есть такие свидетельства, и братья и сестры говорят, так совершенно по-другому открывается. Конечно, по-другому. Четвертый год мы говорим о том, что природа любви живет в нас. Давайте уже в завершение. Когда вы видите худшее в своих детях и всегда говорите им об этом, они никогда ничего не достигнут. Они будут жить в соответствии с вашими словами. Дети будут иногда ошибаться, потому что они дети. Вы не можете приставить голову взрослого к ребенку, но замечая в них лучшее и любя их, вы развиваете лучшие качества их характера, и они захотят в жизни чего-нибудь достичь. Они будут жить согласно Божьей любви, которую вы им прививаете. Слава Богу. Слава Богу. Здесь хотелось бы еще многое что зачитать, но я уже остановлюсь. Я остановлюсь. Здесь очень сейчас прозвучал глубокий смысл, как семья пойдет за тобой. Как поколение пойдет за тобой. Без слов. Без слов. Я вам хочу сказать, там, где мы живем, наоборот, надо говорить меньше о Христе. Показывайте Христа. Отношениями показывайте. Поведением лично своим показывайте. Потому что окружение, в котором мы живем, они знают ваши пробелы, они знают ваши падения, они знают ваши срывы, они все знают. Так вот надо на этом поставить точку. А это может сделать только любовь. И вот он говорил, прививайте любовь детям. Прививайте любовь детям. Какую любовь? Сами будьте источником этой любви. Христос в вас. Христос в вас. И поэтому апостол Петр не случайно говорит, кто любит жизнь? Кто среди нас любит жизнь? И хочет видеть добрые дни? Кто среди нас хочет видеть добрые дни? Но идет разъяснение. Удерживая язык свой от зла и от лукавых речей. Отдаляйся зла и приближайся к добру. Ищи мира и стремись к нему. Слова Петра. А это все проявленная любовь. Иногда мы думаем еще вот одно слово. Сейчас Божье слово залетит в разум этого человека, там сына, дочки, жены, мужа. И все, с ним что-то сейчас произойдет. Дорогие мои, оно так не работает. Оно может залететь от другого человека, которого он не знает. Встретил где-то на улице и залетело, но от вас не залетит. Наше поведение, наши отношения, наш пример любви. Вот так оно действует в ближнем кругу. И не случайно я сегодня сказал вот это место Писания, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла, и от лукавых речей. Сейчас на молитвенном собрании идет такое силище. Мы даже вот собрались, молились. И вы знаете, церковь пробуждается. Пробуждается, чтобы всякие сплетни, вот именно сплетни, они просто уходили из церкви во имя Иисуса Христа. Он часто пишет там, я вот прочитал половину книжки, еще за неделю половину прочитаю. Он пишет, что он вначале думает, что сказать, и думает, как, что это произведет в жизни человека. Это может только любовь. Только любовь. Места Писания, в любви нет страха. Совершенная любовь побеждает страх, потому что в страхе есть мучение. Вы представляете? В любви нет страха. Сейчас вся жизнь, она покрыта страхом. Любовь покрывает множество грехов. Любовь, как ты можешь покрыть множество грехов? Ты стоишь, разговариваешь с человеком, и у тебя нету к нему осуждения, но он тебя обманывает. Он тебе обещает и не делает. И ты радуешься не тому, что он обманывает, а ты радуешься тому, что у тебя нет осуждения в жизни этого человека. И что происходит с таким человеком? Ты уходишь, а благодать на нем осталась. Почему осталась? Духу Божьему легко работать. Те слова, которые вышли из тебя, они не несут суд, они не несут критику, они не несут разочарование, они не несут потом сплетни. Нет, ты понимаешь. Ты понимаешь. Но ты даешь возможность благодати продолжать ту работу, которая была выражена в твоих словах. Написано, что им все стоит, движется и существует. Он полнота, и им все стоит. Как им стоит? Я себе задавал этот вопрос. В Колоссянах написано: Боже, ну как тобой стоит? Там развалилось, здесь развалилось, вот везде вокруг все развалилось. Но его там не было, поэтому и не стояло. А когда он туда пришел, то начало все стоять. Как та пальма, знаете, на Ливане. Почему пальма? Пальма. Корни очень глубокие. Ветер гнет, а сломать не может. Любите врагов ваших. Ну как любить их? Гнев поднимается. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся славой Божьей. Благодать держит. Но я причина того, чтобы эта благодать начала работать. Именно я в моем окружении, чтобы эта благодать начала работать. Точно так же и вы, братья и сестры. Что мы договаривались? Мы договаривались, что мы будем молиться за своих, да? И вы напишите за свои поколения, за свои семьи. О, вы знаете, здесь действительно, смотрите, сколько здесь уже записок. Иногда была одна, а здесь уже, видите, сколько. Вот это я понимаю. Слава Богу, слава Богу. Молимся за родных и близких. И это все мы приносим на престол Божий. Приносим. Господи, спасибо Тебе. Ты знаешь, что здесь написано? Давайте мы встанем. Ты знаешь, что здесь написано? Это писали руки. Это писали руки твоих детей, у которых уже великая жажда, чтобы то, что есть в них, было и в их окружении, в тех близких, в тех родных. Потому что самое важное на земле, что может быть, это спасение. Это жизнь, которая вместе с Иисусом Христом. И я прошу, Боже, Твоей помощи, Твоей милости. И то слово, которое сегодня прозвучало, те примеры, которые прозвучали через Твоего избранного, которого Ты учил, чтобы он потом взял и растолковал Писание глазами любви. Как любовь Твоя действует, как вера, действующая любовью, как благодать приходит, как Ты откликаешься на молитвы, потому что молитва любви, молитва искренняя. Люди, которые понимают, что они оправданы, пропало чувство осуждения, и даже желая, чтобы что-то поднялось, оно не поднимается. Боже, спасибо Тебе за этот великий дар любви, за этот великий дар оправдания. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. И я прошу, мы сегодня объединяемся в этих молитвах. Господи, помоги. Помоги родным и близким. Помоги, о ком сегодня здесь написано. Помоги, коснись их сердец и помоги самим братьям и сестрам. Помоги мне, всей церкви, чтобы мы начали понимать и ходить в любви Твоей великой. Боже, эта земля, она ждет, она ожидает, когда люди, когда церковь придет, и свет Твой и любовь будет излучаться через нее. Спасибо Тебе. Славим Тебя, величаем Тебя и благодарим Тебя. Аминь. Присядьте немножко. Это все передается в молитвенное служение. И молитвенное служение будет на эту тему молиться. Что сегодня происходит в церкви? Я немножко с вами поделюсь. У нас хорошее время, еще есть пару минуточек. Бог возвращает к любви. И к любви, и к пробуждению. Какая церковь пробудилась? Я могу дать ответ. Церковь, которая ходит в любви, она пробудилась. Она пробудилась. Для кого пробудилась? Она пробудилась в первую очередь сама для себя, для Бога пробудилась. И Богу это очень нравится. Люди, которые вокруг нас, им нужен пример. Они должны быть спасенные. Насколько они это примут, это уже их часть. и часть нашей молитвы. Но что самое важное, послушайте меня сейчас внимательно. Я вам что-то скажу, чтобы ваши жизни получались. Вот просто получались. Я это замечал не раз в своей жизни. Знаете, у меня был тот период, когда я вот за семью. Вот дети выходили, я не раз уже вам говорил. Дети выходили. И он видел искренность, что я желаю, чтобы семья была спасенная. Уже многое чему меня научил. Но я все равно, знаете, как-то вот был зациклен на своей семье. Но я не видел вот здесь, что в церкви происходит. Тогда еще я не был пастырем. И вот когда вышли дети, и Дух Божий говорит, молись за них искренне. Вот так же, как ты молишься за своих детей. И у меня что-то вот так туф, и что-то построилось. И вы знаете что? Когда я начал молиться за них, Бог стал приближать сына. Я раз что-то уловил. Боже, вот как ты действуешь. Видите, это опять, надо знать, как это действует. Ты не можешь быть вот таким полным эгоистом и думать, что у тебя получится. Бог будет выводить тебя на труд любви. Труд любви. И сегодня я с вами хочу поделиться, чтобы ваши жизни получались, чтобы в ваших семьях происходили победы, чтобы на работах вы видели успех. Помолитесь, чтобы Бог вам открыл труд любви в Его теле. Я молюсь за это. Чтобы вы прониклись вот этим состоянием, что я в первую очередь дитя Божье, что я благовестник, что радостное Евангелие – это моя часть, чтобы его услышали люди. Чтобы практика этого Евангелия, она была через меня реализована. Пока человек не начинает это делать искренне, вы знаете что, я увидел, у такого христианина мало что получается. Он ударился в работу, и он забывает, что есть молитва за то, чтобы были подняты делатели. Он забывает, что надо молиться за то, чтобы Дух Божий излился на церковь ливнем своим, излился на окрестности. Он не молится за то, чтобы Божий план в церкви реализовался. Он не молится за совет церкви, за лидеров. Я вам хочу сказать, такой человек не живет там, где глава церкви Христос. Он присутствует, но он не живет. Знаете, что значит жить? Ты знаешь жизнь, ты знаешь, как это все двигается. Люди, которые, послушайте внимательно, я вам говорю, почему в жизни многое что не получается. Многие из вас уже должны служить здесь в церкви. Вы не служите, вы не хотите служить. Как? Вы не хотите служить в церкви, которой глава Христос? Многие прибегают быстро и быстро убегают. И никак не могут ухватить, как работает любовь. А она не может открыться. У тебя нет почтения к телу, человек. Это говорит пастырь, чтобы ваша жизнь была успешной. И человек не может понять, он все бежит куда-то, бежит, потом падает, потом опять поднимается, потом опять бежит. А Бог говорит, ну ты желаешь бежать без благодати, беги. Для тебя мое тело. Ты приходишь быстро и быстро уходишь. И то раз в неделю. Хочется еще одно место зачитать. Зачитаю. Из другой книги. Одного очень великого евангелиста. Черфиней. Во время того пробуждения я обратил внимание на одну больную женщину, которая являлась членом баптистской церкви и была достаточно известна среди жителей города. Однако все почему-то сомневались в ее благочестии. Она болела туберкулезом легких, и с каждым днем ей становилось все хуже и хуже. Поэтому меня попросили навестить ее. Я пришел, и мы с ней долго беседовали. Она рассказала о сне, который увидела, когда была еще ребенком. Вот люди, которые верят во сны, пророчества. В интернете сейчас столько грязи, столько мусора. Ну вот один из примеров. Она рассказала о сне, который увидела, когда была еще ребенком. Во сне она видела, что все грехи были прощены. Но, казалось бы, неплохо. Но неплохо. Смотрите, что это сделало с ее жизнью. С того момента эта женщина была убеждена, что она спасена. Никакие аргументы не могли ее поколебать. Сразу вам скажу, у меня был один случай с человеком. Ну, это уже, может, лет 7-8 назад, ему где-то так 35, уже, наверное, за 40. И вы знаете, умерла мама. И она во снах приходит к нему. И я с ним разговариваю, и в итоге я ему Писание приношу. Он говорит, я не могу в это поверить, пока мне мама не придет и не скажет. Но вам это смешно, но я вам хочу сказать, это реально. Вот один из случаев. Люди надеются, что к ним будет приходить покойник, и их будет учить. То есть Слово Божье для них не авторитет. За такого человека надо очень сильно молиться. Чтобы вот эта пелена, этот дьявол отошел от человека. Посмотрите, дьявол пришел и сказал, что все грехи прощены. Дьявол сказал. Правду сказал. Но за этой правдой он уже что-то знал сделать. Связать разум человека. Так кто для тебя важнее, сон или служитель, который придет и скажет твою жизнь? Давайте посмотрим. С того момента эта женщина была убеждена, что она спасена. Никакие аргументы не могли ее поколебать. Я пытался ее убедить, что нет никаких доказательств ее преображения. Откровенно сказал, что ее знакомые подтвердили то, что она никогда не вела христианский образ жизни и не проявляла христианского смирения. Я старался убедить ее отбросить ложную надежду и понять, что если она сейчас примет Иисуса Христа, то будет спасена. Одно единственное условие. Посмотрим, что она делала дальше. Обращаясь с ней очень любезно и хотел, чтобы она меня правильно поняла. Ну, конечно, туберкулез, человек себя чувствует плохо. Но ее это очень обидело. После моего ухода она жаловалась, что я хотел забрать у нее надежду и причинить ей душевные страдания. Женщина считала, что с моей стороны было жестоко мучить такого больного человека, как она, и нарушать покой ее разума. Вскоре она умерла. Но ее смерть мне очень часто напоминала о книге определенного доктора «Причина и лечение неверия». Когда эта женщина умирала, ее глаза широко открылись. Перед тем, как оставить этот мир, она, казалось, увидела святость Божью и осознала, что без нее не может попасть на небеса. Уже в агонии она пронзительно закричала, что идет в ад. В таком состоянии, как мне сообщили, она умерла. До какой степени все серьезно? Вот оно слово. Вот она истина. Видите, мы подходим сейчас к очень важному периоду нашей жизни. Я не могу относиться посредственно, вот знаете, вот к церкви, к братьям, к сестрам. Это самое лучшее для Бога, что есть на земле, это Его церковь. И я понимаю, что многие не понимают важности церкви. Не понимают, но это меня не страшит. Он сказал, молись. Молись, чтобы люди пришли к познанию. Я буду приходить и буду касаться их сердец. Буду касаться их мышления, чтобы у них поднималось желание. Без Слова Божьего, без желания жить в Слове Божьем, мало что получится. И поэтому проверьте, братья и сестры, а вы на самом деле спасенные? Вы уверены, что вы перешли из смерти в жизнь? Он говорит, уверен, потому что люблю братьев своих.